Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, наши программы, и сегодня в студии «Радио Логос» на ваши вопросы отвечает, как всегда, протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, сегодня наш радиослушатель Алексей Кострыкин задает вам такой, ну, мне кажется, таинственный, неоднозначный вопрос. Не знаю даже, как вы будете отвечать. Здравствуйте, батюшка, обращается к вам Алексей. По наблюдениям ученых-исследователей, использующих 3D-технологии и УЗИ, видно, что младенцы видят сны еще в утробе матери. Они улыбаются во сне, иногда плачут. А улыбка – это одна из форм выражения эмоции. Эмоция – это в конечном счете один из способов выражения результата внутреннего сопоставления человеком чего-либо произошедшего с ним. И вот тут вопрос. С чем сопоставляют младенцы в утробе матери то, что происходит с ними во сне? Если бы их кто-то обижал или щипал, ну, как бы вызывая физиологическую ответную реакцию на боль, на раздражение, так ведь нет же. Они спят и не то чтобы улыбаются, а иногда даже смеются, будто бы играют с кем-то. И почему детям снится во сне, что они летают? Ведь они никогда не летали. И ведь тоже никому не снится и не снилось, что как червь или змея ползали бы, а вот летают. О чем это свидетельствует?
Да, Алексей, вопросы таинственные. Тут можно только как бы сквозь тусклое стекло в неком гадании размышлять о том, почему младенцы в утробе матери
улыбаются и смеются.
Улыбаются. Ну, вздрагивают, может быть, да. Ну, дальше по ходу вашего вопроса в интернете почитайте полностью вопрос Алексея. Вас занимает вопрос, каким образом появляется душа, которая вот так эмоционально реагирует улыбкой или вздрагиванием, и через сны в том числе. Есть разные мнения на этот счет о том, что душа, скажем, первое мнение, души уже сотворены Богом и живут где-то там, в иных мирах.
В каком-то хранилище находится.
Да. И когда рождается тело, то некая душа, она ниспосылается в это тело. Но имея уже некий опыт жизни там, она вот и выдает эти все свои эмоции, даже начиная вот внутри утробной даже жизни, то есть самых вот этих таинственных моментов. Это одна теория. Другая теория, что в момент зачатия Бог творит душу. Душа появляется, и она и творится Богом. Ну, сразу скажем об изъянах вот этих мнений, изъяны. Вот второй случай говорит, что человек, во-первых, получается, понуждает Бога творить. Бог уже не свободно творит, а понуждаемый человеком. А если зачатие совершилось в результате, скажем, изнасилования? Хотя тут тоже есть вопросы. Без воли Божьей оно не совершилось бы и прочее. Но все равно здесь еще один момент важный. Если Бог творит, разве Он может сотворить что-либо греховное? Душа, она была бы чистая, абсолютно чистая. Святейшая душа. Но мы же не видим, когда душа начинает проявлять себя, уже родившись, в своих поступках. И мы видим страсти, которые нам выдают младенцы. В одной семье описывали. Маленький мальчик, совершенно малыш, еще не отдает себе отчета даже. Ему просят: «Мишенька, дай конфетку». Ему дали конфетку и просят: «Дай конфетку». Нет, не дает. О, какой жадный. Вот что-то ему дали, а чтобы он что-то дал, не допросишься, не даст, ни за что. Над ним смеются даже взрослые, потешают и забавляют. О, какой жадный Миша. Но это о чем говорит? Что он еще, не отдавая себе отчета, в нем уже вот эта страсть, она по наследству передалась от кого-то из родителей. А Бог бы, конечно, такую душу не творил бы. Получается тогда, что Бог, он виновник греха, что ли. Поэтому наиболее здравой представляется вот рассуждение о том, что душа, она рождается от душ родителей, рождается. Ну, как пламя свечи, если мы возьмем, скажем, незажженную свечу, мы можем от уже горящей свечи зажечь это пламя, и новая свеча загорится. Вот от душ отца, матери загорается новая душа. Это рождение, которое заложено Богом в самой природе человеческой. Конечно, как зарождается плоть, тело, имеется в виду, мы более-менее, ну и то сейчас еще мало что, только-только эти вещи начали исследовать, и то удивительные совершенно, потрясающие нанотехнологии, вот зачатие даже естественного. А уж как душа рождается, это ж тонкая такая материя. Она тоже материальная душа, но это настолько тонкая материя, и как она рождается от душ родителей. И, конечно, она воспринимает от них некие семена добра и зла. Правда? И вот эта память, родовая память, ну, это факт, это есть. Люди могут вспоминать то, что переживали их предки. Некоторые считают это аргументом для переселения душ.
Вот я только что хотела сказать.
Для реинкарнации. Но есть другое объяснение, на мой взгляд, более здравое. Если душа рождается от родителей, то память, то, что душа видела, переживала, о чем думала, это неотъемлемое ее свойство. И это, если мы передаем своим детям, то получается, они получают эту информацию. Ну, я вам один пример расскажу. Один мой друг поехал в школе на военной подготовке их за город. Их посадили в машину, дали им учебные ружья и повезли за город. И вот он, держа в руках вот это
оружие, да?
Ружье, и трясясь вот в этой машине, которая в ухабах направо и налево швыряла их, он вдруг ощутил, что когда-то это с ним уже было. Когда-то он ехал по такой дороге и держал в руках ружье. Но, наверное, это был его дед. Или прадед, может быть, да. Потому что у отца такого опыта не было, а вот у деда он мог быть вполне. И он ощутил, понимаете, он сам с удивлением это
рассказывает.
Он ощутил, что он это было когда-то уже, только очень давно, и он про это забыл, а тут вспомнил. Ну что это такое? Таких феноменов много, много. Ну, дежавю, вот это знаменитое, угу, да, там,
да,
вот эти вещи.
Ну, это же, опять же, все относит нас,
ну,
к,
да,
реинкарнации.
Есть, можно, но объяснить это... так, да. Но есть и другое. Вот некая форточка подсознания вдруг открывается в человеке, и вот это мысли и чувства твоих предков, они входят в твою душу, в твое сознание. Как знать, может быть, младенцы переживают то, что переживали родители, или в данный момент переживает мать. Как важно, почему в беременности, да, хранить себя, чтобы не подвергаться вот этим стрессом, негативным эмоциям, почему древние римляне окружали беременных наилучшей обстановкой, прекраснейшими видами, не только там пища, вода, а сама обстановка, чтобы рождались красивые дети, вот они старались поместить беременную жену в красивейшую обстановку, насколько это было возможно для них. Поэтому вещи, конечно, Алексей, таинственные, удивительные вещи. Очевидно, да, душа, она воспринимает те семена добра и зла, и добра, и добрые качества характера, и добрые мысли, и чувства, которые родители передают своим детям, и страсти, греховные страсти, которые мучают душу, мучают. Ну а полет во сне, душа, она же, когда вне тела, мы же знаем, что может летать, переноситься, подобно духам бесплотным, на огромные расстояния, очень быстро. Не знаю, может, кто-то и ползает, конечно, во сне. Тут тоже наверняка есть такие, не обязательно кто летает. Может быть, и ползать можно, и плавать. Это уж кто как. Но полет души, наверное, это вот этот, это качество нашего родства с ангельским миром. Душа, все-таки она может общаться с ангелами по свойству, по сходству с ними. И с бесами, как с падшими духами, тоже по сходству с ними, и с теми. Об этом же пишет Антоний Великий. Душа соединяется либо с демонами-мучителями по сходству с ними, либо с ангелами. А духи, они же летают, ну вот и душа летает тут. Объяснение, оно есть этому. Да, стремится душа ввысь, стремится к Богу. Но, кстати, вот этот полет души может быть и признаком гордости для человека.
Вот уже, вот там еще, в утробе.
Ну, в утробе мы не знаем. Мы же о полетах во сне помним только то, что мы взрослые, ну, относительно взрослые, хотя бы уже в сознательном возрасте, пусть в детском возрасте видели. То, что младенец видели, наверное, мало кто может сказать об этом. Но бывает такое, что горделивая душа, она может, возносясь, стремиться вот к этим полетам. Поэтому тут есть моменты, тут все неоднозначно. Душа наша, она в себе, поскольку несет и грех, и вот это повреждение, которое выражается во снах в том числе, и несет в себе, конечно, и то доброе, что Господь вложил, и то, что нам передали родители. Насчет полета вспоминается искушение Христа сатаной.
Точно.
Когда он поставил, представляете, сатана поставил Христа на крыле, на крыше храма Иерусалимского, высота огромная, и предложил ему: «Бросься вниз, ибо сказано, ангелам заповесть о тебе, да не преткнешь о камень ногу твою». Словами псалма священного, 90-го, искушает сатана Христа полететь, полет вот этот, да, предлагает ему полет, наяву причем полет. И вспомним ответ Христа. Сказано: не искушай Господа Бога твоего, не искушай. Кстати, некоторые колдуны, которые продавали свою душу дьяволу, получали возможность летать с помощью бесов.
Реально
летать. А святые, которые были, если поблизости, молитвой могли отогнать бесов, и падение колдуна в этом случае тогда было смертельно и велико. Полет, видите, он как неоднозначен. Он может являться как памятью души, а вот о том стремлении ангельском, о возможностях ангела, так и об искушении от дьявола. И так может быть. Тут все неоднозначно.
Ну что ж, спасибо большое, батюшка. Я напомню, что сегодня в студии Радио Логос на ваши вопросы отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отец Алексей Солодкин. Всего вам доброго, батюшка.
Всего доброго.
До новых встреч.